а больше бы учинить плены разорения, дабы войска шведские не имели в Лифляндах довольства, отчего могут идти на зиму к себе через море. Совет был принят, плены разорения сопровождали движение Шереметьева в Лифляндах. После Эрестферской победы фельдмаршалу хотелось отдохнуть. Но Петр не любил давать отдыха ни себе, ни другим, особенно в такое время, когда ни на минуту нельзя было ослаблять напряжение сил. В начале января 1702 года Шереметьев стал проситься в Москву. «Жена живет на чужом подворье, надо бы на ей дом сыскать, где бы голову преклонить». Предлог был слишком странен. Шереметьев поправился и написал, что ему необходимо быть в Москве для донесения о нужных делах. «Полагаем на то ваше рассуждение», — отвечал Петр. «А хотя и быть, чтоб на Страстной или на Шестой приехать, а на Святой Паки назад». Не давая отдыха Шереметьеву, Петр не давал его и человеку, который был постарше Шереметьева, надзирателю артиллерии Виниусу. А 21 февраля Виниус писал царю: «Ныне приехав к Москве, господин тайный советник Тихон Никитич Стрешнев мне, рабу вашему, вашим великого государя указом сказал, что вы изволили потребовать от меня перевода уставу судебных воинских прав, и я, государь, в прошлом году был на вашей службе в полках с гетманом, а приехав в Глухов с начала месяца июля, лежал несколько недель в расслабленье, а которые дни было мне отраднее, в те трудился над лексиконом голландским, а над воинскими правами не работал, понеже чаял, иные люди то исправят. А ныне к Москве приехав, в домике моем обрел поставлены шведы во всех житьях и до ныне не сводят. А было их сначала больше 200 человек, и в дом меня не пустили, и жил в чужом дворе недели с три. Оттого, государь, тому делу учинилась остановка, и мне немалое от постою разорения. А ныне, государь, начал в воинских правах трудитеся, и по елика смогу буду работать. Однако ж рукою правую в письме мне зело тяжко, едва имя свое подписываю, но уповаю сим великим постом голландские артикулы совершить, а прочее потом. Не прогневись, мой милостивейший государь, на мя, нижайшего раба своего. Воистина, стал быть дряхл, едва брожу, уж 70-й год доходит. Желание, весть Бог есть, да сила по вся дни скудеет. Весною дряхлый и расслабленный старик поехал в Новгород и Псков по артиллерийским делам. Возвратился в Москву и стал собираться в Сибирь. Надобно было посмотреть тамошние рудники и заводы. Из Тобольска Виниус писал: «С Москвы я в путь сей дался июля 28-го, и, приехав через казанские пределы зело дальними и трудными местами, достиг в Сибирь на железные заводы, что построил князь Михаил Яковлевич Черкасский на реке Каменке, и где же и в иных местех толикое обрел множество руд железных, что мню до скончания мира они выкопаются, а чаю, что прежде леса выйдут, нежели руда». В конце мая Петр начал торопить Шереметьева к выступлению за Пскова в Лифлянты. «Есть ведомость, — писал он ему, — что неприятель готовит в Лифлянты транспорт из Померании в 10 000 человек, а сам, конечно, пошел к Варшаве. Теперь истинный час, прося у Господа сил помощи, пока транспорт не учинен, поиском предварить». Шереметьев двинулся с 30-тысячную армию против Шлиппенбаха, у которого было 8 000. 18 июля армии встретились при Гумельсгофе, и шведы потерпели страшное поражение, потеряли около 5 500 убитыми, 300 пленными, всю артиллерию. Русские потеряли около 400 убитыми и столько же ранеными. Петр, узнавший о победе, писал Шереметьеву, чтоб разорил Ливонию, чтоб неприятелю пристанища найти, и Сикурсу своим городам подать было невозможно. Приказание было исполнено. Шереметьев взял два значительных города – Волмар и Мариенбург, шесть малых и страшно опустошил всю страну. «Чиню тебе известно, – писал он Петру, – что всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили без остатку. А от Риги возвратились загонные люди в 25 верстах и до самой границы польской, и только осталось целого места Пернов и Колывань, Ревель, и между ими сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге, около моря же, до Рига, а то все запустошено и разорено в конец. Пошлю в разные стороны отряды калмыков и казаков для конфузии неприятеля. Прибыло мне печали, где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны, и по начальным людям везде. Опасно того, что люди какие сердитые, то есть пленники. Тебе известно, сколько уж они причин сделали, себя не жалея, чтобы какие хитрости не учинили, пороху в погребах бы не зажгли. Также от тесноты не почали бы мереть, также и денег на корм много исходит. А провожатых до Москвы одного полку мало. Вели мне об них указ учинить, а чухны, выбрав лучших людей 100 семей, которые умеют овые топором, овые иные художники, а в тех семьях будет больше 400 душ для азовской посылки, и тех тотчас за тепло велю гнать к Москве, отдать Тихону Никитичу Стрешневу, как он с ними не изволит. Августа 31 числа пойду к Пскову. Больше того быть стало невозможно. В конец изнужились крайне, обесхлебили и обезлошадили, и отяготились попремногу, как ясырем, полоном и скотом, и пушки весть стало не на чем. И новых подвод взять стало неоткули, а в Пскове нет. Борис Петрович в Лифляндах гостил изрядно довольно, писал Петр Федорович Матвеев Апраксину. В то же самое время в Ингрии гостил таким же образом окольничий Петр Апраксин, который рекою Невою до Тосны и самой Ижорской земли прошел. Все разорил и развоевал, прогнавший шведский отряд от Тосны к Канцам, Ниен-Шанс, Невская крепость. Посланный Апраксиным на судах в Ладожское озеро полковник Тыртов несколько раз дрался со шведами и принудил их удалиться под Орешек, Нотебург. Но царю было незело приятно, что Апраксин не исполнил наказа и развоевал страну, которую Петр считал русскою, и в которой, как ближайший к Заветному морю, хотел утвердиться. Апраксин оправдывался, что жег селение по берегам Невы с целью утеснить неприятеля в подвозе съестных припасов. Сам Петр прогостил все лето 1702 года в Архангельске, ибо весною получено было известие, что шведы в другой раз намерены пробраться к тому городу. В ожидании неприятельского прихода Петр занимался строением кораблей. Лето проходило, шведы не показывались, и в сентябре Петр явился в Ладогу, чтобы лично распоряжаться завоеванием Ингрии, завоеванием морского берега. «Если не намерен чего, ваша милость, еще главного сделать в Лифляндии, изволь немешков быть к нам», — писал Петр к Шереметьеву, — «зело время благополучно, не надобно упустить, а без вас не так у нас будет, как надобно». Через 5 дней другое письмо к тому же. «Изволь, ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу. Зело нужно, и без того инако быть и не может. Опрочем же, как о прибавочных войсках, так и о артиллерийских служителях, изволь учинить по своему рассуждению, чтоб всего Богом данного времени не потерять». По прибытии Шереметьева Петр повел войско к Нотебургу, древнему новгородскому орешку на Невском протоке. То была маленькая крепость, обнесенная высокими каменными стенами. Шведского гарнизона в ней было не более 450 человек, но около 150 орудий. У осаждающих было 1010 войска. После отчаянного сопротивления 11 октября комендант принужден был сдать город. Нотебург был переименован в Шлюсебург, ключ-город. Петр был в восторге, добывший этот ключ к морю, тем более, что предприятие было чрезвычайно трудное. Пошли от царя радостные письма к членам компании. Капраксину писал: «Объявляю вашей милости, что помощью победы давца Бога, крепость сия по жестоком и чрезвычайном, трудном и кровавом приступе, который начался в 4 часа по полуночи, окончился по 4 часах по полудни, сдалась на аккорд, по которым комендант Шлиппенбах со всем горизонтом выпущен. Истинно вашей милости объявляю, что через всякое мнение человеческое сие учинено и только единому Богу в честь и чуду приписать». Петр известил и надзирателя артиллерии, находившегося в Сибири, приписав: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». Виниус отвечал своим обычным высокопарным слогом: «В дальнейшем, государь, во странах сих сибирских, от вашей пресветлейшей государственной особы расстояние шествуя, не отлеглы я страны по пустыням во мрачных облаках многих суетств и по печений, а по рядному уставе новопостроенных железных заводях и во искоренение злобы присланных с Москвы пушечных мастеров, нечаяно обие, яко лучию светлого солнца, мя велию радостью, просветило ваше письмо из Нотебурга. Его же всекрепкий Господь, яко истинному того крепкого ореха наследнику, вам, великому государю, предать изволил, и даровал нашей новой слезами окропленной артиллерии и порохом победительную силу». На следующий 1703 год в апреле от Шлюссельбурга вниз по правому берегу не вышли русские войска под начальством фельдмаршала Шереметьева. Они шли лесами, большими и малыми, и завидели, наконец, при устье Охты, в Неву, маленький земляной городок, занимавший не более десятины земли, то были Канцы или Ньеншанц, сторожившие устье Невы. Против городка за Охтою – посад из 400 деревянных домиков. К русскому войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов и съездил на 60 лодках осмотреть Невское устье. Вечером 30 апреля началось бомбардирование. Утром 1 мая Канцы сдались и переименованы в Шлотбург. Но на другой же день вечером караульные донесли, что на взморье показались неприятельские корабли. 5 мая 2 шведских судна, «Шнява» и «Большой бот», подошли к устью Невы. Бомбардирский капитан Петр Михайлов и поручик Меньшиков с обоими гвардейскими полками на 30 лодках подкрались к неприятельским судам, окружили и взяли их, несмотря на то, что у шведов были пушки, а у русских их не было. Людей на обоих судах было около 80, но, — писал Петр Апраксину, — понеже неприятели, пардон, зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истина с 8 лодок только в самом деле было. И сею, никогда бываемую, викторию вашу милость, поздравляю. Петр и компания были в восторге, как дети при первом успехе в чем-нибудь или при первой награде. 2 неприятельских корабля взяли. Небывалая виктория. За эту викторию бомбардирского капитана Петра Михайлова и поручика Меньшикова пожаловали андреевскими кавалерами. В Воронеже на радостях начались бои с Ивашкою Хмельницким, и Ивашка пошиб. Петр стоял у моря. Поздравляя его со взятием Ньеншанца или Шлотбурга, Виниус писал, что этим городом «отверзошася пространная порта бесчисленных вам прибытков». В 9 веке по Рождеству Христову устьем Невы начинался великий путь из варяг в греки. Этим путем в половине века началась Россия. Продолжение 7,5 веков шла она все на восток. Дошла вплоть до Восточного океана, но сильно, наконец, встосковалась по Западному морю, у которого родилась, и снова пришла к нему за средствами к возрождению. 16 мая 1703 года на одном из островков Невского устья стучал топор, рубили деревянный городок. Этот городок был Петербург, столица Российской империи.